Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Закатная любовь Бунина. Бунин в эмиграции. Томительное ожидание старости, год от года гаснущая надежда на большую литературную премию, чудо Нобелевского признания. Странное и смущающее письмо, пришедшее от Дмитрия Мережковского, предлагающего составить нотариальное обязательство поделиться премией. Мережковский просит для себя сумму в 200 тысяч франков. Но как же остальные нуждающиеся? Друзья по диаспоре, литераторы-беженцы. Счастливые годы славы. Разочарование, война, осень патриарха. И надо всем этим, во всем этом, громадное и мучительное чувство Галины Кузнецовой. Закатная любовь Бунина. К столетию со дня рождения Галины Кузнецовой и к 130-летию со дня рождения писателя. Программу подготовила наш парижский автор Диана Харазова. Впервые в эфире 18 ноября 2000 года. Закатная любовь Ивана Бунина. Бунин в эмиграции. Томительное ожидание старости, год от года гаснущая надежда на большую литературную премию, чудо Нобелевского признания, счастливые годы славы, разочарование и война, осень патриарха. И надо всем этим, во всем этом, громадное и мучительное чувство Галины Кузнецовой. Закатная любовь Ивана Бунина. К столетию со дня рождения Галины Кузнецовой. Передачу подготовила Диана Харазова. Закатная любовь Ивана Бунина. К столетию со дня рождения Галины Кузнецовой. Передачу подготовила Диана Харазова. Французский курортный городок Грасс. 9 ноября 1933 года. День, когда в Стокгольме должны объявлять очередных лауреатов Нобелевской премии по литературе. 4 часа дня. Холодно на улице. Холодно и внутри крохотного грасского кинотеатра, в котором сидит на дневном сеансе Иван Алексеевич Бунин с молодой писательницей Галиной Кузнецовой. Они сидят в кино, потому что оставаться дома в такой день невыносимо. Нет никаких сил ждать звонка, дадут премию, не дадут. На экране идет какая-то веселая глупость под названием «Бэйби». Бунин, увлекшись, с удовольствием смотрит. Играет хорошенькая Киса Куприна, дочь писателя. Недавнее волнение, казалось, уже отступило. Вдруг сзади в темноте зажигается свет ручного фонарика. Пилетерша указывает кому-то путь между рядов. Это крадется писатель Леонид Зуров. Он тихо подходит сзади к Бунину. «Поздравляю вас! Звонок из Стокгольма!» Бунин некоторое время, как заколдованный, сидит неподвижно. Затем резко встает и выходит на свет. Кузнецова и Зуров быстро выходят за ним. Зуров, сбиваясь, рассказывает. «В 4 часа был звонок. Вера Николаевна, жена Бунина, была так взволнована, так дрожала, что ничего понять и разобрать не смогла. Поэтому трубку взял Зуров. Трубка кричала: «Иван Бунин! При Нобель!» Грасский дом долго пытается свыкнуться с этой невероятной новостью. Беспрерывно звонит телефон. На разных языках несутся поздравления. Корреспонденты со всего света пытаются по телефону взять интервью. Слышно плохо. Все кричат, в том числе друг на друга. Наконец принесли телеграмму из самой шведской академии. Только теперь Иван Алексеевич верит окончательно. Телеграмму читают на разные голоса, передают из рук в руки, сверкают глаза Веры Николаевны, Леонида Зурова, Бунина и его обожаемой Галины Кузнецовой. Открывают бутылку шампанского, припасенную для радостного дня, а больше в доме ничего и нет. Нет даже мелочи, чтобы давать чаевые мальчишкам, приносящим телеграммы. Но отныне начинается новая жизнь. Бунин ждал свою Нобелевскую премию давно. Несколько лет подряд разные писатели мира выдвигали его на самую престижную награду мира. По существу, с 22 года он был неизменным кандидатом. И Ромен Ролан за него ходатайствовал, и Андре Жид, и академики разных стран. Но премия обходила стороной. Вера Николаевна Бунина после очередной неудачи грустно записала в дневник:
1922 год. Октябрь. Мы совершенно одни. Приди, убей, обкради, никто не услышит, и даже нет револьвера. Совершенно совдеповская жизнь. Холод такой, что сидим одетыми во все, что имеем, не люди, а слоеные пироги. На дверях одеяло, благо их в нашем шато много. В камине огонь. И все-таки лечь в постель нельзя, а ведь большинство французов живут так всю зиму. Теперь доктор Манухин за то, чтобы Яну дали Нобелевскую премию. А летом уговаривал меня, чтобы я склонила Яна отказаться от премии в пользу Мережковского. А когда Мережковский получит, он поделится. И был очень недоволен, когда я возражала, что кроме денег есть что-то другое, что заставляет желать получить премию. Ян сказал ему, что Ромен Ролан выставит его кандидатуру в Стокгольме. Он очень оживился, стал строить всякие проекты, словом, впечатление такое, что мы самые близкие друзья. Сегодня друг, завтра враг. В доме приятная тишина. Может быть, хорошо, что премия мяукнула. Все сосредоточатся и станут серьезно работать без всяких надежд.
Бунин рассматривал ежегодную неудачу как нежелание Нобелевского комитета присудить премию эмигранту, чтобы не вызвать международной политической неловкости и невзначай не поссориться с Советским Союзом. Когда же все-таки премия Бунину наконец досталась, шведские журналисты заинтересовались, кто представит Бунина королю. По традиции это делает посол той страны, откуда лауреат родом. В тот год, в 1933-м, послом была Александра Калантай, представлявшая, естественно, СССР. Возникла пикантная ситуация, разрешившаяся просто. Бунинский секретарь Андрей Седых позволил себе по адресу дипломатки какую-то колкость. Нарочно, конечно. Калантай немедленно отказалась участвовать в церемонии. Обе стороны остались довольны. Но ожидал премии среди русских эмигрантов не только Бунин. На награду претендовал и Марк Алданов, и тогда еще эмигрант Максим Горький, и, может быть, сильнее других, Дмитрий Мережковский. Вера Николаевна Бунина в своем дневнике записала:
«Мережковские в Швеции задолго уже вели пропаганду о своей бедности. Ян тоже не радует. И сам страдает, и других не милует. Все эти разговоры, переписка и, вероятно, думы его очень состарили, выбили из колеи, помешали написать Арсеньева. Он все больше и больше отъединяется ото всех. Кажется, мы ему нужны, чтобы выносить его дурное настроение. Прошлое лето он мучился тем, что ему минует 60 лет. О премии окончательно ничего не известно и до последней минуты не будет известно. Поль Валери больших шансов не имеет. Натиск делают финны, эстонцы. Вообще, кандидатов около 40 человек, но серьезных гораздо меньше. Вчера была Екатерина Михайловна Лопатина, парламентарием от Мережковских. Дмитрий Сергеевич предлагает Яну написать друг другу письма и их удостоверить у нотариуса, что в случае, если кто из них получит Нобелевскую премию, то другому даст 200 тысяч франков. Не знаю, но в этом есть что-то ужасно низкое. Нотариус. И почему 200 тысяч? Ведь если кто получит, то ему придется помочь и другим. Да и весь этот способ очень унизительный. У меня почти нет надежды, что Ян получит. Но все же, если получит, то почему дать такую сумму Мережковскому? Ведь у нас есть и более близкие друзья. Если же получит Мережковский, то ради Бога, их счастье. Начала Тургенева. Прочла Сирина Набокова. Какая у него легкость и как он современен. Он современнее многих иностранных писателей. Вот у кого есть ироничное отношение к жизни. Вот кто скоро будет кандидатом на Нобелевскую премию.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете передачу Дианы Харазовой «Закатная любовь Ивана Бунина» к столетию со дня рождения Галины Кузнецовой. Во французских газетах появились русские сплетни. Из воспоминаний Андрея Седых.
Через несколько дней в «Новель Литерер» появилась довольно ехидная заметка. Бунин, дескать, проявил исключительное благородство и решил разделить свою премию с другим большим русским писателем Мережковским. Вырезку эту я показал Бунину, вызвав у него нечто вроде легкого апоплексического удара. С какой стати? Ни за что. Все же я спросил, откуда пошел слух о разделе. И Бунин рассказал, что к нему явился как-то Мережковский и сделал странное предложение – составить у нотариуса договор на случай получения одним из них Нобелевской премии. Тот, кому премию присудят, заплатит другому 200 тысяч франков. Я, конечно, наотрез отказался. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Да и не нужно мне денег Мережковского.
А вообще Иван Алексеевич вел себя в эти дни весело и великодушно. На семейном совете было постановлено, что 100 тысяч франков из премиальных денег будут отложены для помощи писателям-эмигрантам. За деньгами выстраивались очереди. Не всем досталось. Были обиженные, задетые. Надежда Теффи пошутила.
Из людей, обиженных Буниным, надо создать специальный комитет.
Все-таки довольных, осаждавших писателя в парижском дорогом отеле, было гораздо больше. Из воспоминаний Андрея Седых.
Я стал на время секретарем Бунина, принимал посетителей, отвечал на письма, давал за Бунина автографы на книгах, устраивал интервью. Приезжал я из дома в отель «Мажестик», где остановился Бунин рано утром и оставался там до поздней ночи. К концу дня, выпроводив последнего посетителя, мы усаживались в кресло в полном изнеможении и молча смотрели друг на друга. В один из таких вечеров Иван Алексеевич вдруг сказал: «Милый, простите Бога ради». «За что, Иван Алексеевич?» «За то, что я существую». С утра надо было разбирать почту. Письма приходили буквально со всех концов мира. Было, конечно, немало странных посланий и просьб о помощи. Сумасшедшее издание написало открытку: «Ради Спасителя соединяйтесь с Римом, спасем мир». Другое письмо вызвало у нас много веселья. Какой-то матрос просил в спешном порядке прислать ему 50 франков и, чтобы расположить к себе лауреата, писал: «Я уверен, что Бог поможет вам. Если пришлете мне эти 50 франков, то и на будущий год, наверное, получите премию Нобеля». Идея эта так понравилась Ивану Алексеевичу, что 50 франков матросу послали.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете передачу Дианы Харазовой «Закатная любовь Ивана Бунина» к столетию со дня рождения Галины Кузнецовой. Из всего, что написал Бунин за многие годы, Нобелевский комитет особо отметил самую большую бунинскую книгу – роман «Жизнь Арсеньева». Неспешная, мечтательная, прощальная, как говорили критики, последняя книга прошлого XIX века. Роман этот, или большая повесть, своим появлением во многом обязан тому сильнейшему чувству, которое вызвало в писателе Галина Николаевна Кузнецова, поэт, прозаик, познакомившаяся с Буниным в Париже и приглашенная им в гости в Грасс, на юг Франции, где Бунин с женой Верой Николаевной проводил теплые месяцы. Приглашение погостить растянулось на многие годы. Бунин и вообще любил селить у себя молодых писателей, любил опекать их, ухаживать за ними. У него живали Леонид Зуров, Николай Рощин, в годы войны укрытый им от нацистов Александр Бахрах. Но красавице Галине Кузнецовой был оказан особый прием. Грасский дневник, который вела Кузнецова изо дня в день, может быть, и не самая полная хроника тех лет. О многом Галина Николаевна предпочла умолчать. Но другой хроники все равно ведь нет. Бунин вовлек Кузнецову сперва в чтение рождающейся рукописи, затем в перепечатку и, наконец, в обсуждение и сотворчество. Из Грасского дневника.
«Дивлюсь, как могла я до сих пор не чувствовать, не восхищаться, не влюбляться в здоровую и счастливую красоту этой повести. Нет, тут не только простота и счастье жизни, тут и какое-то колдовство, чистая магия, неизвестная нам. Откуда она берется? В чем она? В сочетании слов, в их подборе, чередовании. Сейчас как раз об этом пишет в своем романе Иван Алексеевич. Вчера давал читать мне главу о тех стихах и повестях, которые произвели на него неотразимое впечатление в детстве. Мы много говорили с ним на эту тему летом. Я счастлива, что он часто говорит о себе то, что могла бы почти теми же словами сказать и я. Счастлива и тем, что каждая глава его романа, несомненно, лучшего из всего, что он написал, была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах.
И месяц спустя.
Я слишком много сил отдаю роману Ивана Алексеевича, о котором мы говорим чуть ли не ежедневно, обсуждая каждую главу, а иногда и некоторые слова и фразы. Иногда, когда он диктует мне, тут же меняем по обсуждению то или иное слово.
В «Грасском дневнике» и каждодневный быт Буниных, и настроение, и мелкие хлопоты, и встречи с коллегами, и муки творческого процесса.
Танцует на том месте, где 40 лет назад было кладбище, а теперь нечто вроде плаца подле упраздненной церкви, обращенной в конфетную фабрику. Вчера вечером ходили с Иваном Алексеевичем туда вдвоем посмотреть на танцы. Глядя на пляшущую под трехцветным шатром толпу, он взял меня рукой за плечи и сказал взволнованно: «Как бы я хотел быть сейчас французом, молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту. Ах, как хорошо!» И пояснил: «Я ведь все-таки по совести не могу написать о таком Жозефе или Жанне, потому что не знаю их души. А я ужасно хочу написать о них, ведь Франция для нас теперь вторая родина».
Не поразительно ли одно из бунинских признаний о любви, записанное Галиной Кузнецовой?
Иван Алексеевич дал мне пачку своих стихов для того, чтобы я отобрала их для книги, которую он давно хочет издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего личного в поэзии. За все время 4-5 стихотворений, в которых одной-двумя строками затронута любовная тема.
Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как «Свет незакатный», «Накануне», «Морфей», говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнажение души.
Кузнецова и сама писала стихи.
Вокруг сады то гаснут, то светлеют, вверху летит видение луны, и облака сияют, пламенеют, на колеснице белой мчатся сны. Ответь, ответь, не там ли в лунном лике, не там ли ты в пространстве голубом, что чудится величественным, диким, непостижимым, недоступным дном? О, как к тебе беспомощно и страстно летит с земли мой ослепленный дух, а небо величаво и бесстрастно, а горы спят, и спят сады вокруг, и на мои страдальческие стоны ответа нет, и в мире нет тебя. Луна летит, луна в тумане тонет, я тень ловлю, взываю к тени я.
В те годы мог сказать, что этим бледным и бесплотным образом суждено будет воплотиться, что впереди ждут фанфары и горькие разочарования. О них во второй части передачи.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Закатная любовь Бунина. К 130-летию со дня рождения писателя. К 100-летию со дня рождения Галины Кузнецовой. Поездка в праздничный Стокгольм. Получение награды из рук короля. Бесконечное интервью. Чем бунинский нобелевский диплом отличался по своему оформлению от всех прочих дипломов? Скандальная история, произошедшая осенью 1936 года на германо-швейцарской границе в городе Линдау. Почему Бунина задержали? Почему устроили унизительный обыск на сквозняке? Почему не отвечали на его вопросы? Почему кричали на него? Раздражение Бунина. Не было ли оно связано с той драмой, что разыгрывалась под крышей его собственного дома? С 1933 года писатель стал замечать, что Галина Кузнецова уже не та. На вилле Жанетта поселилась его гостья по имени Марга Степун, большая и хохотливая. Писатель старых вкусов и представлений не мог уложить в голове новые эротические конфигурации. «Закатная любовь Бунина». Передачу подготовила наш парижский автор Диана Харазова. Впервые в эфире 18 ноября 2000 года. «Закатная любовь Ивана Бунина» к столетию со дня рождения Галины Кузнецовой. Передачу подготовила Диана Харазова. Бунинская «Нобелевская эпопея» описана многими сопровождавшими писателя. Из воспоминаний бунинского секретаря Андрея Седых.
Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но и из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило Ивану Алексеевичу выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал. Что такое? Совершенный успех тенора. Должен сказать, что успех Бунина в Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровывать, и держал себя с большим достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с большой и естественной приветливостью. Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин. Между советским писателем Горьким и свободным эмигрантским писателем Буниным шведская академия выбрала последнего, и не потому только, что Бунин-художник стоит неизмеримо выше Горького. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы.
Сам Бунин.
В зале фанфары. Входит король с семьей и придворные. Входим на эстраду. Король стоит. Весь зал стоит. Двор и родные короля. Король во фраке. Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам. Король не любит черного цвета. И при дворе не носит темного. За королем и двором, которые в первом ряду, во втором дипломаты. В четвертом ряду Вера, Галя, старушка, мать физик-лауреата. Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю. Шел я медленно, спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль. Затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магния, нас снимают. Я отвечаю ему. Мой диплом отличается от других. Во-первых, тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней, в красках, написаны в русском билибинском стиле две картины. Особое внимание со стороны Нобелевского комитета. Никогда, никому этого не делалось. Затем мы уезжаем. Нас везут в Гранд-отель. Каждый лауреат должен будет произнести речь.
Начались месяцы непрестанного литературного успеха. Десятки, сотни выступлений, бесконечные, похожие как близнецы, газетные интервью, переводы на иностранные языки. И, конечно, самое приятное – русское собрание сочинений, 10 томов парижского издания. Но не всегда и не везде нобелевского лауреата встречали с восторгом. Осенью 1936 года разразился громкий скандал, быстро ставший международно известным. Бунина оскорбили в Линдау, на германо-швейцарской границе. Вот как он сам рассказывал об этом в открытом письме в парижскую газету «Последние новости».
Переночевав в отеле «Зейгартен», я явился в 11 часов утра в немецкую таможню, находящуюся у самой пристани. Там я предъявил надлежащим властям все, что полагается, свой эмигрантский паспорт, аккредитивы, доллары, 20 немецких марок с медной мелочью. Посмотрев все это, власти паспорт куда-то унесли и не возвращали с полчаса. Когда же, наконец, возвратили, то скомандовали: «Следуйте за этим господином». Этот господин был довольно молодой человек преступного типа, в потертой штатской одежде. Он быстро схватил меня за рукав и повел куда-то по каменному сараю таможни, где всюду дул в раскрытые двери ледяной ветер дождливого дня. Привел в какую-то каменную камеру и молча стал срывать с меня пальто, пиджак, жилет. от потрясающего изумления, что такое, за что, почему, от чувства такого оскорбления, которого я не переживал еще никогда в жизни, от негодования и гнева, я был близок не только к обмороку, но и к смерти от разрыва сердца. Протестовал, не знаю немецкого языка, только вопросительными восклицаниями. Что это значит? На основании чего? А господин молча, злобно, с крайней грубостью продолжал раздевать, разувать и обшаривать меня. Я стоял перед ним раздетый, разутый, он сорвал с меня даже носки, весь дрожал и стучал зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка. А он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы от моих ботинок. Через четверть часа, не найдя на мне, разумеется, ровно ничего преступного, он вывел меня назад. Пароход в эту минуту уже отходил, но мне очень насмешливо сказали: «Ничего, есть еще вечерний пароход». И отправили меня с конвоем и с тележкой, на которой вез мои вещи таможенный служащий, в какое-то огромное здание, вероятно, арестный дом, ибо я видел в его коридорах множество дверей с номерами на них. Как рассказать дальнейшее? Мне казалось, что я в сумасшедшем доме, что это какой-то кошмар. Меня вели долго через весь город под проливным дождем. Когда же привели, ровно 3 часа осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже 100 раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки. Каждый мой носовой платок, каждый носок был исследован и на ощупь, и даже на свет, каждая бумажка, каждое письмо, каждая визитная карточка, каждая страница моих рукописей и книг, находившихся в моем портфеле, все вызывало крик. Что это такое? Что здесь написано? Кем? И кто? Тот, кто это писал? Большевик? Большевик? Некоторые письма и моя записная книжка с адресами были отложены в сторону, куда-то унесены и возвращены мне только в последнюю минуту. Пачка чешских газет, в которых были статьи обо мне и отчеты о моем вечере, вызвали особую жадность. «А, чешские газеты! Почему они у вас?» Хотя в них были мои портреты с подписями. «И. А. Бунин в Празе», «Фортрак Иван Бунинс ин Праг» и так далее. Я пишу книгу о Толстом, в моем портфеле было несколько книг о нем. При виде его портретов в этих книгах плевали и топали ногами. «А, Толстой, Толстой!» К 4 часам явилась какая-то довольно красивая дама с прозрачными, сверлящими и переливающими глазами. Сказала, что она говорит по-французски, и потому случайно приглашена немцами помочь им в допросе меня. Быстро потребовала, чтобы я, не думая ни секунды, написал вот на этой бумажке название моих произведений в доказательство того, что я действительно писатель. Быстро сказала, что кому-то известно, что я провел ночь в Линдау с одной женщиной, и что я должен назвать имя этой женщины. Задала мне еще 2-3 бесстыдных и нелепых вопроса, и вдруг, после моего негодующего восклицания в ответ на все это, заявила, что я свободен. Приехав ночью в Цюрих, я не спал до утра. Меня так простудил раздевавший меня господин, что у меня уже был кашель и жар 38,5. Приехав в Женеву, я почувствовал себя совсем больным и, махнув рукой на продолжение своего путешествия, решил возвратиться в Париж.
Вся эта скандальная и драматическая история немного преображается, когда встречаешь успокаивающий комментарий Александра Бахраха, хорошо знавшего Бунина.
Об этом инциденте тогда много писалось в печати, но, вероятно, все было вызвано взаимным непониманием. Бунин, еще гордый своим званием Нобелевского лауреата при паспортном и валютном контроле, разгорячился, не поняв вопроса, резко на него ответил и пришел в бешенство. Слыша его выкрики на непонятном языке, германские чиновники не только его обыскали, но с издевкой заставили раздеться и простудили.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете передачу Дианы Харазовой «Закатная любовь Бунина» к столетию со дня рождения Галины Кузнецовой.
раздражение Бунина. Не было ли оно связано в эти годы с той драмой, что разыгрывалось под крышей его дома? Галина Кузнецова была уже не та. С ней происходило что-то странное. Эта странность началась еще в 1933 году, когда Бунины большой компанией путешествовали по Европе, проживая нобелевский успех. Среди прочих друзей посетили и семью Степунов в Дрездене. Федор Августович – профессор философии, критик, известный ученый. Его сестра – Марга. В ней-то оказалось все и дело. Вера Николаевна Бунина записала в дневнике.
«В Дрездене. У Сипуновых бываем. Они очень милы и заботливы. Ян с Федором Августовичем перешли на «ты». У нас живет его сестра, Марга. Странная большая девица. Певица. Хорошо хохочет».
Маргу в ответ пригласили к себе в Грасс. Она приехала, и мир в доме кончился. Мог ли Бунин, человек старинных вкусов, изысканных представлений, остроэротичный и создавший целый мир любовной прозы, мог ли он представить себе, что его возлюбленная начнет медленно, но верно удаляться от него ради другой женщины? Нет, в его голове такая природа никак не укладывалась. В своем дневнике он записывает.
«Проснулся в 8, не спал, но решил встать, начать раньше ложиться и вставать раньше. Очень тосковал вчера перед сном. Дикая моя жизнь, дикие сожители. Марга, Галя, что-то невообразимое. Утром туман, дождь. Так холодно, что мерзнут руки».
Жизнь на бунинской вилле Жанетта Александр Бахрах вспоминает не прямо, с намеками, не произнося главных слов.
«Когда я очутился на Жанетте, бунинское семейство состояло из 4 человек. Кроме самих Буниных, у них жила поэтесса Галина Кузнецова и ее подруга, сестра философа Степуна, Марга, певица, обладавшая сильным характером и недюжинным голосом, в прошлом выступавшая на некоторых провинциальных немецких оперных сценах, а теперь услаждавшая редких гостей пением «Их Грольнихт». Непременный член бунинского окружения Зуров тогда еще отсутствовал. Он находился на излечении в какой-то санатории и появился несколько позже. Галя и Марга, именовавшиеся барышнями, обитали полусамостоятельно наверху, в так называемой башне, и мне почти сразу бросилось в глаза, насколько они были слишком откровенно неразлучны, как редко сходили вниз в общие покои поодиночке. Не надо было быть тонким психологом, чтобы обнаружить, что они тяготятся пребыванием в бунинском доме и только ждут случая, чтобы из него выпорхнуть и окончательно самоопределиться. Забегая вперед, укажу, что случай этот нежданно-негаданно представился им примерно год спустя, и они смогли перекочевать в Канны, а затем уехать под крылышко Степуна в Дрезден. Там их ожидали невеселые события. Во время пресловутой бомбежки саксонской столицы они, хоть сами уцелели, потеряли все свое имущество, даже носового платка у них не осталось. А Иван Алексеевич, этот отлет его домочадец, с которыми у него тогда уже установились довольно прохладные отношения, что было, собственно, при сложившихся обстоятельствах в порядке вещей, все же счел изменой, долго был не в силах примириться с совершившимся фактом.
Вот тогда-то и стала рождаться последняя книга Бунина, та, которую называют и пряной, и эротической, и старческой, и болезненной, но всегда гениальной – «Темные аллеи». Это собрание рассказов точно так же связано с фигурой Галины Кузнецовой, как и роман «Жизнь Арсеньева». Роман, рождавшийся в пору счастливой, сильнейшей любви, ярчайшего, плодотворнейшего чувства, и сборник рассказов в годы великого разочарования, измены и болезненной уязвленности. За 15 лет перед тем Бунин сказал Кузнецовой, что не в силах писать о любви. Теперь же, когда любовь отвернулась от него, он словно накинулся на эту тему. Полвека назад вышли в Париже «Темные аллеи», и все эти годы они печатались в Советском Союзе и даже в свободной России не полностью. 3 самых отчаянных рассказа «Гость», «Барышня Клара» и «Железная шерсть» были цензурой выброшены. И только теперь, только что, замысел сборника восстановлен небольшим тиражом, поэтому в полном виде темные аллеи в России, можно сказать, не прочитаны. Вот один из кратчайших, неудобных рассказов Бунина. Он называется «Гость». Гость позвонил раз, другой, за дверью тихо, никакого ответа. Нажал кнопку еще, звоня долго, настойчиво, требовательно. Послышались тяжело бегущие шаги. И отворила, с недоумением смотрит невысокая, плотная, как рыба, девка, вся пахнущая чадом кухни. Мутные волосы, в толстых ушных мочках дешевые сережки с бирюзой, чухонское лицо в рыжих веснушках, налитые сизой кровью и точно масляные руки. Гость быстро, сердито и весело напал на нее. «Что ж ты не отворяешь? Спала, что ли?» «Никак нет. С кухни ничего не слышно. Очень плита шумит», — ответила она, продолжая растерянно глядеть на него. Он худ, смугл, зубаст, в черной жесткой бородке с пронзительными глазами. На руке серое пальто на шелковой подкладке, серая шляпа сдвинута со лба. «Знаем мы вашу кухню. Верно, у тебя пожарный кум сидит?» «Никак нет. Но то-то же, смотри у меня». Говоря, он быстро взглянул из прихожей в освещенную солнцем гостиную с гранатовыми бархатными креслами и портретом широкоскулого Бетховена в простенке. «Да ты кто такая?» «Как кто? Новая кухарка?» «Так точно». «Фёкла, Федосья?» «Никак нет, Саша». «И господ, значит, нет дома?» «Барин в редакции, а барыня поехали на Васильевский остров, в эту, как ее, воскресную школу». «Досадно. Но ничего, завтра еще зайду. Так скажи им, мол, приходил страшный черный господин Адам Адамыч». «Повтори, как я сказал. Адам Адамыч?» «Правильно, фламандская Ева. Смотришь, помни. А пока вот что». Он живо еще раз оглянулся, бросил пальто на вешалку возле сундука. «Иди-ка скорее сюда». «Зачем?» «Вот увидишь». И в одну минуту со шляпой на затылок повалил ее на сундук, вскинул подол с красных шерстяных чулок и полных колен цвета свеклы. «Барин, я на весь дом закричу, а я тебя задушу, смирно. Барин, ради бога, я невинная». «Это не беда. Ну, поехали». И через минуту исчез. Стоя у плиты, она с упоением тихо плакала, потом стала рыдать и все громче, рыдала долго, до икоты, до самого завтрака, до хозяйского звонка. Барыня, молоденькая, в золотом пенсне, энергичная, уверенная в себе, быстрая, приехала первая. Войдя, тотчас спросила: «Никто не заходил?» «Адам Адамыч». «Ничего не велел передать?» «Никак нет. Завтра, сказали, еще зайдут». «А что это ты вся заплаканная?» «От луку». Ночью в кухне, блиставшей чистотой, новыми бумажными фестончиками по краям полок и красной медью расчищенных кастрюль, горела на столе лампочка, было очень тепло от неостывшей еще плиты, приятно пахло остатками кушаний под соусом с лавровым листом, милой обыденной жизнью. Забыв погасить лампочку, она крепко спала за своей перегородкой, как легла, не раздеваясь, так и заснула, в сладкой надежде, что Адам Адамыч завтра опять придет, что она увидит его страшные глаза и что, Бог даст, господ опять не будет дома. Но утром он не пришел, а за обедом барин сказал барыне: «А знаешь, Адам уехал в Москву, мне Благосветлов сказал, верно, забегал вчера проститься». Дальнейшие отношения Бунина и Кузнецовой после нескольких лет взаимного холода постепенно теплели. Галина и Марго перебрались в Америку. Галина работала в издательском отделе ООН. Бунин даже просил ее присмотреть за корректурой его послевоенных книг, печатавшихся в Нью-Йорке. В 1953-м его не стало. Кузнецова вернулась в Европу. Она поддерживала переписку с Верой Николаевной, готовила к печати свой «Грасский дневник» и писала стихи. Как знать, не было ли в ее строчках какой-то затаенной мысли об Иване Алексеевиче и обо всей этой истории.
Я давно ни о чем не прошу, ничего не желаю. Ты так больно мне снишься в моей безутешной судьбе. Лишь усталые руки к усталым глазам прижимаю и бессильно молюсь, но уже не тебе, не тебе. Пусть горит и цветет в напряженном и радостном мире меж сияющих гор нашей пламенной встречи страна. Надо мною парит и с грядущим таинственно мирит никому не поведанных мук тишина. Все проходит, пройдут и мои неутешные ночи. Вот опять на горах розовеет и рдеет миндаль. Дует сладостный ветер в мои воспаленные очи, и волшебной дорогой внизу простирается даль.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу Дианы Харазовой «Закатная любовь Ивана Бунина» к столетию со дня рождения Галины Кузнецовой. Над передачей в пражской студии работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую, то, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».